Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Специальная передача из Нью-Йоркской студии состоит из трех сюжетов. Сперва журналист Борис Аршанский беседует с американским искусствоведом о выставке Пабло Пикассо. Затем репортаж Никиты Сусанина с лекцией изобретателя телевидения Владимира Зворыкина и выступление самого Владимира Кузьмича. И, наконец, Владимир Юрасов беседует с советской учительницей Оксаной Косенкиной, выпрыгнувшей из окна советского консульства в Нью-Йорке, чтобы не возвращаться в Советский Союз. Эфир 5 июня 1957 года.
21 мая в Нью-Йорке, в помещении Музея современного искусства, открылась выставка произведений знаменитого художника Пабло Пикассо. Имя Пикассо хорошо известно во всем мире. Известно оно и у нас на родине. Испанец по происхождению, Пикассо с самого начала своей творческой деятельности живет во Франции. За 60 лет он создал несколько новых стилей. И, пожалуй, одной из самых характерных особенностей художника является то, что он продолжает находить все новые и новые изобразительные формы. Я только что вернулся с выставки работ Пикассо в Нью-Йоркском музее современного искусства. На выставке представлено более 320 картин, рисунков и скульптур. Особенно интересны некоторые из ранних произведений художника, такие как «Женщина в голубом», «Карлица-балерина» и другие. В музее находится также грандиозная картина «Герника», написанная во время Гражданской войны в Испании. Сейчас со мной в студии один из редакторов распространенного американского еженедельника «Ньюзвик» и бывший редактор известного журнала «Art News», то есть «Новости искусства», Кермит Ленснер. Я попросил его ответить на несколько вопросов. Скажите, господин Ленснер, что вы считаете наиболее достопримечательным в творчестве Пикассо?
Well, on the most simple level, or the most... Almost amusing level, it's interesting to see that Picasso can walk out into the street, see two objects, pick them up, put them together, and have a work of art.
Если судить наиболее просто, говорит Ленснер, то самым замечательным, самым интересным является то, что Пикассо может выйти на улицу, увидеть два предмета, взять их, сложить вместе и создать художественное произведение. Но, разумеется, его величайшее открытие – это художественный стиль, называемый кубизмом. Стиль, который был создан Пикассо в 1907-1908 годах в сотрудничестве с его другом, выдающимся французским художником Браком. В этом стиле Брак и Пикассо, главным образом Пикассо, расчленили, разделили на составные части все формы природы и затем снова собрали их на полотне, чтобы создать совершенно новую художественную систему. И этот стиль оказал влияние на большинство художников как в Европе, так и в Америке. Можете ли вы, господин Ланснер, объяснить, что такое кубизм?
Кубизм was an attempt to, firstly, to carry on the work of Cézanne, and secondly, to break away.
Кубизм, говорит Ланснер, это, во-первых, попытка воплотить в искусстве идею Сезанна, и, во-вторых, попытка отказаться от наиболее стереотипных методов составления рисунка, методов, существовавших до Пикассо. Кубизм явился одним из наиболее революционных явлений в развитии современного искусства в первой половине этого столетия.
Пикассо started from Cézanne's observation that nature is composed of the cube, the cone, and the cylinder, and with his own very, very sharp
Ленснер говорит далее. Пикассо исходил из теории Сезанна, согласно которой вся природа состоит из трех основных форм – куба, конуса и цилиндра. Пользуясь своим даром глубокой наблюдательности, Пикассо расчленил естественные формы – головы, фигуры, гитары, стулья – на составные части, затем собрал эти части на полотне так, как подсказало ему его художественное чутье, и создал таким образом ряд величайших произведений современного искусства. На выставке мне бросилась в глаза, господин Ланцнер, одна из картин Пикассо «Девочка с куклой». Эта картина совершенно не похожа на живого ребенка и выглядит довольно странно. Глаза несимметричны, смотрят в разные стороны, рот где-то далеко от носа. Что хотел Пикассо выразить этой картиной?
These paintings that Picasso did, which so many people object to because they are not lifelike, are in effect very often more lifelike than a real representation would be. I mean, in this painting, which
Ленснер отвечает,
is a painting of his daughter,
с такими картинами Пикассо не соглашаются многие, считая, что они не похожи на жизнь. В действительности же они лучше и полнее отражают жизнь, чем это может сделать простое фотографическое изображение. Возьмем упомянутую вами картину – портрет дочери художника Майи. Здесь Пикассо старается выразить сразу несколько особенностей. Прежде всего, он хотел показать одновременно фас и профиль. Для этого он переставил оба глаза в фас, так, словно он глядел на ребенка, двигаясь вокруг него. Искажение, к которым так часто прибегает Пикассо, никогда не делаются им из желания просто исказить. В этих искажениях заключено глубокое человеческое значение, которое становится ясным, если смотреть на такие картины в течение некоторого времени. Скажите, какие из находящихся на Нью-Йоркской выставке картин Пикассо считаются самыми выдающимися?
Well, you know, Picasso himself doesn't particularly judge between his paintings. When somebody asks him, "What painting do you like?" he always says the next one. But in this exhibition,
видите ли, говорит Ленснер, сам Пикассо никогда не высказывает суждения о своих картинах. Если кто-нибудь его спрашивает, которая из них ему больше всего нравится, он отвечает: следующее. На этой выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке я бы выделил две картины. Одна из этих картин «Девушки из Авиньона» изображает 5 или 6 женских фигур. Эта картина является экспериментальным произведением Пикассо, которое положило начало стилю кубизма. Вторая картина – это «Герника», в которой Пикассо выразил свое негодование по поводу бомбардировки гитлеровской авиации во время гражданской войны в Испании мирного города Герника. Скажите, пожалуйста, я слыхал, что Пикассо не только прекрасный художник, но что он также в совершенстве владеет другими средствами изобразительного искусства.
Well, people who know Picasso well have claimed that he has one of the most complete, authoritative visual imaginations of any artist in history. That is, anything he touches.
Люди, хорошо знающие Пикассо, утверждают, что он одарен более совершенной, более богатой художественной фантазией, чем кто-либо из художников, чьи имена получили известность в истории искусства. Все, за что бы он ни принимался, он осваивает в совершенстве. Так, например, на этой выставке в Музее современного искусства находится целая витрина скульптурных фигур, изображающих сов. Некоторые из этих сов отлиты из бронзы, некоторые сделаны из терракоты, некоторые из глины. Но все они свидетельствуют о большом искусстве Пикассо как скульптора. Он также прекрасно работает по керамике, замечательно делает литографии, гравирует, в совершенстве владеет пастелью, карандашом, тушью, составляет макеты из проволоки и гвоздей. И еще один вопрос, господин Ленснер. Известно ли вам, как расценивает Пикассо роль художника в обществе?
Well, you know, Picasso distrusts large abstractions. He doesn't like to make pontifical statements about the role of the artist in society.
But как вам может быть известно, говорит Ленснер, Пикассо не любит абстрактных утверждений. Он не любит политических заявлений о роли художника в обществе. Но разрешите привести его слова. «Все, что меня интересует, это свобода. Пока художник искренен в его попытках выразить свое творческое «я», он пользуется моим уважением. Но я ни зачем не надзираю. Я не беру на себя роль судьи современного искусства. Я не жандарм и не полицейский, который требует предъявления документов. В заключение Кермит Лэнцнер говорит:
Picasso painted, Picasso worked, because he had to work. And sometimes,
Пикассо рисует, Пикассо работает, потому что его к этому обязывает призвание. Пикассо всегда работал только для своих целей, как убежденный индивидуалист. Однако его творчество оказывается более тесно связанным с современной культурой, чем творчество других художников.
Наши земляки за рубежом. Каждую неделю в это время мы рассказываем о жизни и деятельности наших земляков в различных странах мира. Сегодня о новом изобретении профессора Владимира Кузьмича Зворыкина.
На днях в Нью-Йорке состоялась конференция, посвященная вопросам медицины. На конференцию съехались не только врачи, но биологи, биофизики, биохимики. В зале, где собрались ученые, был поставлен телевизор, на экране которого показывались цветные изображения. У телевизора стоял высокий и широкоплечий человек в очках. Из-под очков на публику смотрели слегка прищуренные, острые, пытливые глаза. По-английски, но с русским акцентом он сказал:
«Мы не специалисты в области биологии. Мы инженеры. Наша специальность – электроника. Мы знаем, что нами сконструирован инструмент, посредством которого в области электроники можно делать то, что до сих пор казалось невозможным. Вам, научно-исследовательским работникам биологии и медицины, предстоит определить, насколько этот инструмент полезен в медицине. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить».
Так профессор Владимир Зворыкин говорил на конференции деятелей медицинской науки, состоявшейся в Нью-Йорке 27 мая. В этот день он продемонстрировал свое новое изобретение – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения. При помощи этого инструмента человек впервые в истории медицины получает возможность видеть на экране в подлинных красках то, что происходит в клеточках его тела. Ученые на конференции единодушно заявили, что микроскоп Зворыкина открывает новые перспективы как в медицине, так и в биологии. Журнал Saturday Review в номере от 1 июня пишет:
«Невооруженным глазом нельзя видеть ту пропасть, которая разделяет живые и мертвые клеточки тела. Направляя ультрафиолетовые, недоступные зрению лучи в особые линзы, а затем подбирая цвета к различным сегментам невидимого спектра, инструмент профессора Зворыкина позволяет наблюдать тайну жизни, не нарушая непрерывных перемен в ней совершающихся».
Так журнал Saturday Review пишет о новом изобретении профессора Зворыкина – ультрафиолетовом телевизионном микроскопе, передающем цветные изображения. Давайте познакомимся с изобретателем. Владимир Кузьмич Зворыкин родом из Мурома. Скоро, 30 июля, он будет праздновать день рождения. Ему исполнится 68 лет. Незадолго до Первой мировой войны он окончил Петербургский технологический институт. Там он занимался в лаборатории профессора Бориса Розинга, который еще в 1910 году работал над изобретением телевизионной трубки. Потом Зворыкин продолжал образование в знаменитом Collège de France в Париже. После октября 1917 года не вернулся на родину. В 1919 году Владимир Кузьмич переехал в Америку. Там он продолжил работу в области радиотехники и телевидения. В 1923 году в городе Питтсбурге профессор Зворыкин устроил первое телевизионное представление для служащих фирмы Вестингауза. С тех пор он сделал множество изобретений в области электроники. Так, например, в 1940 году был введен в практику его электронный микроскоп. Новый, 1957 год, радиотелевизионная компания RCA начала с того, что 1 января объявила: «В Национальном институте здоровья применяется по методу Зворыкина телевизор для наблюдения за здоровыми клетками и клетками раковых опухолей. Полтора месяца тому назад профессор Зворыкин продемонстрировал пилюлю-радиопередатчик, о которой уже сообщалось по радиостанции «Освобождение». Новое изобретение Владимира Кузьмича Зворыкина – ультрафиолетовый телевизионный микроскоп, передающий цветные изображения, привлекает сейчас внимание медиков и биологов всех стран. Так живет и работает в Америке профессор Владимир Кузьмич Зворыкин, уроженец города Мурома. На следующей неделе в это время мы расскажем о жизни и деятельности другого нашего земляка за рубежом.
9 лет тому назад, 12 августа 1948 года, в Нью-Йорке произошел случай, потрясший весь мир. Советская учительница Оксана Косенкина, 52 лет, выбросилась из окна третьего этажа советского консульства. С переломами ног и рук и тяжелыми увечьями Оксана Косенкина чудом осталась жива. Весь мир тогда заговорил. Что же это за режим в Советском Союзе, если человек предпочитает смерть возвращению на родину? А случилось все это так. Оксана Косенкина 2 года работала учительницей советской школы в Нью-Йорке для детей советских служащих. Перед своим выездом из Советского Союза она скрыла, что ее муж погиб в НКВД. Видимо, это открылось, и Косенкину хотели отправить в Советский Союз. Она попросила убежище у американских властей. Просьба ее была удовлетворена. Но советский консул Ломакин уговорил Косенкину вернуться в консульство, заверив ее, что ей ничего не грозит. Как только Косенкина пришла в здание консульства, ее арестовали. Консул Ломакин, ныне один из работников Центрального аппарата Комитета госбезопасности, стал ее допрашивать по известным методам НКВД. Обманутая женщина в отчаянии выбросилась в окно с третьего этажа. Стараниями и уходом американских врачей Оксану Косенкину удалось спасти. Но через 6 лет она стала хворать и последние 3 года провела в санатории. На днях, 21 августа, Оксана Косенкина получила американское гражданство. В связи с этим с ней беседовал сотрудник радиостанции «Освобождение», проживающий в Соединенных Штатах Америки. Прослушайте отрывок из этой беседы.
Оксана Степановна, сегодня вы стали гражданкой Соединенных Штатов Америки. Разрешите мне поздравить вас от своего имени и от имени своих товарищей. Каждый из нас, знаете, советских людей, кто оказался в Америке, прошел свой сложный путь. Что не биография, то хоть книгу пиши. Во время ухода на Запад, знаете, пришлось многое пережить. Я, например, переходил границу с пистолетом в руке. Вам пришлось тяжелее всех. Я имею в виду ваш прыжок из окна советского консульства в Нью-Йорке. Скажите, как начался ваш путь к Америке?
Эта дорога началась от начала революции, когда вся жизнь была трагическая.
Да.
И все страдали в нужде, в голоде, в недостатках. И не верили друг другу, потому что власть была безбожественная.
Вы, наверное, помните голодные годы гражданской войны, как американцы помогали России через АРА.
Продукты приходили, медикаменты. И Вторая Отечественная война,
вы во время Второй войны
медикаменты,
были...
оружие, я была в России. И я видела все своими глазами, и кто помогал, и кто помог России избавиться от фашизма.
Я хорошо помню войну.
Мои ученики и студенты, простите, что я перебиваю вас.
Пожалуйста.
Как они могли воевать? Нет обмундирования, нет вооружения, нет медицины, нет пищи.
Да, американский народ и американская армия немало нам помогли. Оружие, материалов, продуктов, питания, одежды. На 13 миллиардов долларов за войну безвозмездно поставили нам. Но после войны вы попали в Америку, вы увидели американский народ воочию. Сколько вы пробыли в Америке в советской школе?
Я была в школе 2 года.
Что вы преподавали?
Я преподавала химию и физику, и географию физическую. Большую нагрузку я несла. И когда я туда приехала, то дети не были подготовлены за целый год. Да и они не имели программы, проведенной по всем этим предметам. И я в течение 2 месяцев их подготовила, они сдали экзамены.
Скажите, а как дети чувствовали себя, вот скажем, в Америке, дети советских
дети, дипломатов? Когда уезжали из Америки, они плакали, потому что они знали, что они теряют Америку, теряют свободу, теряют эту счастливую жизнь, теряют все это богатство жизни здесь. И они знали, что они найдут в России. Да. Они не хотели буквально возвращаться в Россию.
Вот за эти 2 года жизни в Америке в качестве учительницы советской школы вы познакомились с Америкой? Смогли сравнить советскую жизнь со здешней американской?
Я не имела друзей в Америке. Я не знала ни одного английского слова. Но я видела жизнь своими глазами.
Ну да.
И мне было тяжело. Я не знала, что делать.
Понимаю.
И потом я уехала из России. Я написала в анкете в НКВД, да, что мой муж умер на Украине в 1927 году.
Вы скрыли, что он был репрессирован, и боялись, что это обнаружится.
Они его арестовали в 1937 году и в одну ночь расстреляли.
А кем ваш
муж
был?
И я не нашла никаких следов, и никого не могла спросить, что же они сделали с моим мужем, за что они его уничтожили.
А что он, кем он был в Советском Союзе? Чем он занимался, ваш муж?
Был математик.
Преподаватель
тоже. В средней школе и в техникумах был.
А как относился к вам, Оксана Степановна, ваш бывший начальник здесь, советский консул Ломакин, который потом обманул вас, чтобы заманить в консульство?
2 года я старалась его понять, как человека.
Но вы знаете,
он никогда не интересовался.
Вы слышали, что он сейчас где-то работает, кажется, в этом госбезопасности, чуть не начальник отдела Ломакин.
У него нет души.
Вот поэтому нет.
Он ее давно утерял.
Что же он вам говорил тогда в консульстве?
Он сказал, что когда дети пришли все на пароход и не увидели меня на пароходе, Победа,
да,
они все плакали. Ну и вот его лично дочь, угу, которая девочка была в 4-м классе, да, 10-летки, плакала. Они не знали, что со мной случилось.
Оксана Степановна, вы прожили в Америке 11 лет. Скажите, что вам здесь больше всего нравится?
Больше всего мне нравится это свобода религии. И народ стремится подойти как можно ближе к Богу и наладить мир и тишину в жизни.
А что вы думаете об американцах?
Я считаю, что это люди, которые помогают не только своим друзьям, близким, родственникам, а они стараются помогать каждому, кто в нужде и кто нуждается в этой помощи.
Они
стремятся поднять культуру. Здесь много университетов, колледжей, школ, детских садков, угу, и всяких организаций, которые всячески способствуют к облегчению жизни каждого.
Чего может, по-вашему, достичь человек в Америке?
Все, что вы желаете найти, какую работу, куда хотите вы идти, какую карьеру себе построить, абсолютная свобода слова, абсолютная свобода действий, абсолютная свобода религии. Все свободно. Я получила сегодня гражданство, да, я чувствую, что я народилась вновь.
Ну вот.
И начинаю свою новую жизнь после своей тяжелой болезни. Все мне помогали, поддерживали меня всячески. Я была в очень хороших условиях 3 года.
В связи с вашим гражданством, Оксана Степановна, я вспомнил стихотворение Маяковского. Помните «Советский паспорт»? «Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Маяковский написал «завидуйте», а сам застрелился.
И а какое завидование? Я утеряла моего мужа, я утеряла мою семью, я утеряла моих родителей, я утеряла моих сестер, я утеряла моих друзей.
И все?
Я утеряла все.
Не думаете ли вы, что самоубийство Маяковского, прыжок ваш из окна 3-го этажа или мой переход границы с пистолетом в руке, все это события одного плана? У меня, знаете, на фронте был приятель, капитан. Он от Сталинграда до Берлина пронес в вещевом мешке томик Пушкина и том рассказов Хемингуэя. Мне кажется, что в этом сочетании пушкинской свободы и мужества героев Хемингуэя, Джека Лондона, в этом сочетании и есть корень наших путей к Америке. Жажда свободы и дух мужества.
Советская власть сейчас существует,
да,
потому что они один другого уничтожили. Кому мы можем довериться там? Никому. И народ доверить той власти
именно
тоже невозможно.
Же...
Власть должна подумать о том, что ей, в конце концов, придется отвечать За все, все проделанное в мире, благодаря им народ страдает и в других странах, как Венгрия.
Я понимаю вас так, Оксана Степановна, что в Советском Союзе люди все еще не имеют гражданства, ибо гражданство связано с понятием законности, права. Чтобы быть гражданином, надо, чтобы человек имел гражданские права. А в Советском Союзе...
Никакого права. Народ в России имеет паспорта, говорят о гражданском праве, обо всем, и много обещают. А народ абсолютно ничего не имеет. Почему? Народ порабощенный, это десятки лет, страдает. И никакого там гражданства абсолютно нет.
Но народ в Советском Союзе, Оксана Степановна, все же надеется. В последнее время по всей советской литературе проходит новая тема. «Правда свое возьмет».
Какая правда?
Та, какую хочет народ.
Народ известно, чего хочет, но народу не дает говорить и открывать рот.
Да.
Правитель совершенно не знает, чего народ хочет. Да. С первого дня революции до сегодняшнего дня они не знают, чего народ хочет.
А по-моему, партийное начальство именно и не хочет того, чего хочет народ.
Скорее всего. Да. Потому что они пришли с большой дороги к власти и воюют с народами и со всем миром.
Оксана Степановна, хотели бы вы сказать несколько слов от себя нашим советским радиослушателям?
Я хотела бы сделать мое обращение подготовленной. Нет, но знаете, я постараюсь сказать, что ценность, я чувствую.
В этом ценность, Оксана Степановна. У нас в Советском Союзе, вы знаете, только речи и говорят. А простой человеческий разговор встретишь только между друзьями. Правда, после Сталина страх, кажется, стал проходить. Люди начинают разговаривать откровеннее. И радио из-за границы, в том числе и наше радио «Освобождение», слушают свободнее. Поэтому-то и особенно ценно, что мы с вами вот так запросто беседуем у микрофона. Прошу вас.
Говорит Оксана Степановна Косенкина, бывшая учительница. Я обращаюсь к русским, украинцам, ко всем национальностям России, ко всем матерям, женам, сестрам, мужьям, братьям, ко всем детям, чтобы вы подумали на сегодня, как устроить жизнь, чтобы быть счастливым. Действуйте. Я советую вашему правительству, чтобы они остановились от той тирании, которую они сеют, от того беспокойства, которое они приготовляют всему миру. Действуйте. Старайтесь всячески остановить их. Я верю, русский народ никогда не утерял веру. Да благословит вас Бог.
Спасибо, Оксана Степановна.
Вы слушали отрывок из беседы сотрудника радиостанции «Освобождение» с Оксаной Степановной Косенкиной.
Вы слушали передачу Нью-Йоркской студии 57-го года.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Но я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Мандельштамовская передача. Эфир 26 июля 59 года.
прославим, братья, сумерки свободы. Великий сумеречный год. В кипящие ночные воды опущен грустный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет. Сквозь сети сумерки густые, не видно солнца, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом океан деля, мы будем помнить и в литейской стуже, что десяти небес нам стоила земля.
Это стихотворение из второго сборника стихов Осипа Мандельштама «Тристия». Сборник вышел в 1922 году в издательстве «Петрополис» с пометкой «Петербург-Берлин». Было в этом сборнике около 50 стихотворений. Позже, в 1923 году, сборник стихов «Тристия» был переиздан. Через 5 лет, в 1928 году, госиздатом было выпущено собрание стихотворений Мандельштама, включившее, кроме стихов из его первых двух книг, еще и стихи, написанные между 1921 и 1925 годами. Вот одно из них.
«Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит 2 столетий позвонки? Кровь-строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка, век младенческой земли, снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли. Чтобы вырвать жизнь из плен, чтобы новый мир начать, узловатых дней колено нужно флейтою связать. Это век волну колышет человеческой тоской, и в траве гадюка дышит мерой века золотой. И еще набухнут почки, брызнет зелени побег, но разбит твой позвоночник, мой прекрасный, жалкий век. И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь, жесток и слаб, словно зверь когда-то гибкий, на следы своих же лап».
К этому же времени вышли его первая книга прозы «Шум времени», повесть «Египетская марка» и сборник литературно-критических статей о поэзии. Советские критики не раз писали о творчестве Мандельштама, иногда хвалили, иногда ругали. В общем, оценивая его стихи как значительное явление в литературе, критики вместе с тем говорили о несозвучности его творчества с эпохой. Так, например, Николай Степанов в журнале «Звезда» писал по поводу книги стихотворения. «Современная поэзия идет путями в значительной мере иными, чем те, которые утверждены Мандельштамом. Но, тем не менее, пройти мимо него она не может». Другой критик, Берковский, в книге «Текущая литература» писал, что поэтический триумвират Мандельштам-Пастернак-Тихонов в мастерстве прозаической речи идет, быть может, первым в литературе. Книга о поэзии, ввиду своего теоретического характера и полного отсутствия всякой попытки подладиться к партийным требованиям от литературы, вызвало гораздо более отрицательное отношение. В журнале «Печать и революция» Бескин обвинял Мандельштама в антиматериализме и ругал за отказ ревизовать свои старые позиции. Отстаивание Мандельштамом своих акмеистических теорий в 28 и 29 годах было объявлено мракобесием и реакционностью. После этого Мандельштам новых книг уже не выпускал. Одним из последних стихотворений его последнего сборника было стихотворение под названием «1 января 24 года».
«Кто время целовал в измученное теме, с сыновей нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный рот. Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох. Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как встарь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно, и словно сыплют соль мощеную дорогой, белеет совесть предо мной.
В чем же заключалась мракобесие и реакционность Осипа Мандельштама? Профессор Глеб Струвы во вступительной статье книги «Собрание сочинений Осипа Мандельштама», изданный издательством имени Чехова в Нью-Йорке в 1955 году, говорит об Осипе Емельевиче.
Мандельштам неразрывно связал себя с акмеизмом как литературным течением. В каком-то смысле можно даже сказать, что Мандельштам – это акмеизм, а акмеизм – это Мандельштам. Говорю «в каком-то смысле», потому что к первоначальным формулировкам акмеизма Гумилева и Городецкого Мандельштам отношения не имел.
Как же понимал Мандельштам акмеизм? В статье «Утро акмеизма», 19-й год, он отметал привычное представление об акмеизме как о простом возврате от символизма к реализму, к воспеванию действительности. Художник, утверждал он, знает бесконечно более убедительную действительность искусства. Единственно реальное в искусстве – само произведение искусства. Реальность поэзии – не предметы внешнего мира, а слово как таковое. В статье о природе слова провозглашается эллинистическая природа русского языка и говорится.
Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающееся в событие. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим.
В статье «Слово и культура» Мандельштам пишет:
«Не требуйте от поэзии сугубой вечности, конкретности, материальности. К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово «психея». Вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа, вокруг брошенного, но не забытого тела.
Кому зима, арак и пунш голубоглазый? Кому душистое с корицею вино? Кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано? Взгляни, в моей руке лишь глиняная крынка, и верещанье звезд щекочет слабый слух. Но желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, как яблоня зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу отарую овец, и хрупкий наст скрипит. Кому зима, полынь и горький дым к ночлегу, кому крутая соль торжественных обид? О, если бы поднять фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью звезд и с петухом в горшке прийти на двор к гадалке. А белый, белый снег до боли очи ест.
Профессор Глеб Струве писал о Мандельштаме. Мандельштам, один из немногих советских писателей, прошел через 20-летие, не запятнав себя ни одной строчкой приспособления к власть имущим. И это правильно. Робкий от природы, человек, который по описанию Эренбурга боялся пить сырую воду и тщательно обходил участки и комиссариаты, проявлял духовную смелость и стойкость. Многие из его статей, собранных в 28 году в книгу о поэзии, звучали прямым вызовом официальной идеологии. В статье под названием «Выпад», говоря о самых различных требованиях, предъявляемых к поэзии, Мандельштам писал:
«Предъявление подобных требований всегда легко, произвольно, ни к чему не обязывает и избавляет от очень неприятной вещи, а именно – благодарности к тому, что есть. Самые обыкновенные благодарности к тому, что в данное время является поэзией. О, чудовищная неблагодарность Кузьмину, Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходосевичу! Уж на что они не похожи друг на друга? Из разной глины. Ведь это все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда».
Несмотря на несозвучность генеральной линии, стихи Мандельштама позже, хотя и редко, печатали в советских журналах до 1933 года, в «Звезде», «Новом мире», «Литературной газете». В некоторых из них он недвусмысленно протестует против бездушного отношения к поэзии.
«Был старик, застенчивый, как мальчик, неуклюжий, робкий патриарх. Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, пламенный Ламарк. Если все живое лишь помарка, за короткий выморочный день на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень. Кольчицам спущусь и кусаногим, прошуршав средь ящериц и змей, по упругим сходням, по излогам сокращусь, исчезну, как протей. Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь в последний раз. Он сказал: довольно полнозвучья, ты напрасно Моцарта любил. Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил. и от нас природа отступила, так как будто мы и не нужны. И продольный мозг она вложила, словно шпагу в темные ножны.
В ряде стихотворений Осипа Мандельштама 20-х и 30-х годов слышится зашифрованный диалог поэта с его страшным веком. И часто в этом диалоге с эпохой звучит трагическая нота. В одном из последних стихотворений поэт даже выражает желание, себя губя, себе противореча, уйти из родной русской речи и облечься в чужую.
Себя губя, себе противореча, как моль летит на огонек полночный, мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно. Есть между нами похвала без лести, и дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести на Западе у чуждого семейства. Чужая речь мне будет оболочкой, и много прежде, чем я смел родиться, я буквой был, был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних бойн. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, но ты живешь, и я с тобой спокоен.
Мандельштама печатают все реже и реже. Жил он тогда переводами в стихах и прозе с английского, французского, немецкого. Но и тут его травят, обвиняют в смертном грехе против социалистического реализма. В 1928 году, в связи с одним из переводов, его даже обвиняют в плагиате. Застрельщиком в этой кампании выступает небезызвестный Давид Заславский. Мандельштам протестует против травли со стороны Заславского письмом в редакцию литературной газеты. Его тогда поддержали Пельняк, Пастернак, Федин, Катаев, Зощенко, Олеша, Леонов, Багрицкий, Фадеев и Авербах. Но положение это не спасает. Осип Емельевич предчувствует арест и гибель.
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей, узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург. Я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.
В середине 30-х годов об Осипе Емельевиче Мандельштаме ничего уже не стало слышно. Он был арестован. Перестал существовать, ушел в небытие. Так же, как и ряд других известных деятелей литературы и театра, как Пельняк, Бабель, Мейерхольд и многие другие. Поэта ликвидировали. Как это уже подробность? Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей музе, не пожелавшей смириться перед властью несвободы.
За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по шкуре своей. Запихни меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей. Чтоб не видеть ни трусов, ни мелкой грязи, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Унеси меня в ночь, где течет Енисей, где сосна до звезды достает, потому что не волк я по шкуре своей, и неправдой искривлен мой рот.
Это последнее стихотворение Осипа Мандельштама. Можно сказать о Мандельштаме его же словами, обращенными им к его современникам Гумилеву, Ходосевичу, Пастернаку, Ахматовой и другим. Поэт и писатель Мандельштам тоже не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Заканчиваем передачу, посвященную Осипу Мандельштаму.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.